Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Александр Дмитриевич Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы. И для нашего разговора немаловажно, до совсем недавнего времени вице-премьер, отвечавший за определенный блок вопросов, о которых мы поговорим. Кстати, давайте с этого начнем. Добрый вечер.
Первый. Добрый вечер.
Александр Дмитриевич, вы довольно долго отвечали в правительстве за социальные вопросы. Так сформулирую. Даю 5 минут на хвастовство.
Хорошо, вопрос хвастаться я не люблю. Вот, действительно, довольно долго я занимался социально-экономическими вопросами. 8 лет. Вот сейчас в марте как раз будет 8 лет, как я в правительстве провел эти 8 лет как раз на должности вице-премьера. Но, тем не менее, есть какие-то объективные показатели, и как раз я бы мог привести сравнение с 2004 годом.
Давайте.
Первый, пожалуй, на мой взгляд, самый важный такой обобщающий показатель, характеризующий здоровье нации или страны в целом, это, наверное, средняя продолжительность жизни. Такой самый.
В 2004-м, по-моему, было 59 лет у мужчины.
Нет, я вас хочу огорчить. Средняя продолжительность жизни у нас в стране в 2004 году была 65,3 года.
Это женщина плюс мужчина. Я говорю, 59 было у мужчин.
59 у мужчин, совершенно верно. Значит, сейчас, вот в конце 2011 года, средняя продолжительность жизни составляет 70,3 года. То есть она увеличилась на 5 лет.
То есть плюс 10%, в общем, так округляю.
Да, и это, конечно, очень серьезный показатель. Он показывает состояние общества в целом, как экономики, так и, конечно, здравоохранения и многих других. Но, на мой взгляд, это очень важный общий показатель. Второй показатель – это рождаемость. Вот в 2004 году у нас родилось 1,5 миллиона детей. Ну, я округляю, чтобы было понятно, масштаб цифр. 1,5 миллиона детей. В 2011 почти 1,8 миллиона. То есть на 300 тысяч детей больше, это где-то 20%. Увеличение на 20%. А теперь умерло на 350 тысяч человек меньше в 2011 году, чем в 2004. Причем, что, наверное, очень важно, это сокращение детской смертности.
Я помню, там Голикова какие-то цифры называли очень выразительные, называла какие-то очень выразительные были.
На 30%.
Я помню, когда
была цифра. Смертность сократилась на 30%. Вот мы как бы, я занимался этой программой активно, скажем, строительство так называемых перинатальных центров по стране. Знаете, 22 перинатальных центра, по сути, это роддома, где принимают трудные роды.
Опять-таки, я не специалист совершенно, я по слуху. Что называется, по-моему, там сейчас стандарт в этих перинатальных центрах, что они выхаживают, начиная с 500 грамм.
Ну, вот я своими глазами видел в Калининграде ребенка, который родился с весом 450 грамм. Ну, там, 5 лет назад шансов никаких нет.
А в условиях обычного родильного дома шансы есть?
Нет, обычного нет. Но вот с введением перинатальных центров в некоторых регионах, они, как правило, даже не на одну область какую-то работают, а на несколько регионов сразу, а детская смертность сокращается до 30%. То есть трудные случаи, дети с малой массой тела, с какими-то врожденными заболеваниями, их выхаживают.
То есть это тот редкий случай, когда вот вложили деньги, и результат просто вот моментально.
Ну, речь идет о десятках тысяч спасенных жизней детей. Это абсолютно такой реальный и измеримый, что называется, показатель. Понимаете, и я думаю, что на самом деле в некоторых регионах у нас уже детская смертность вышла на общеевропейский показатель. Где-то еще нет. Где-то еще. И сейчас будет очень важный момент. Мы будем переходить на мировые стандарты как раз по массе тела родившихся детей. И будет, наверное, из-за статистических показателей некий скачок увеличение детской смертности, потому что раньше они считались неродившимися
жизнями. Да.
Вот. Но здесь я думаю, что все равно за счет вот новых родильных домов, мне кажется, что удастся удержать эти показатели. Дальше. Значит, вот я сказал, уменьшение смертности, повышение рождаемости привело к тому, что у нас впервые, тоже обратите внимание, начиная с 1994 года, 1994 года, у нас в отдельные месяцы 2011 года наблюдался прирост населения. Прирост. То есть, помните, годы 90-е мы теряли там до миллиона человек в год, вот, население уменьшалось. Значит,
Зюганов до сих пор вспоминает.
Да, у них в программе партии написано, что мы по 600 тысяч человек в год теряем. Значит, на самом деле это уже не так, к счастью. Это один, наверное, из важнейших показателей. Естественная убыль населения вот за эти годы, с 2004-го, о которых я говорю, по 2011-й сократилась в 6 раз.
Ой.
В 6 раз. Естественная убыль, то есть на 660 тысяч человек.
А, ну, правильно, потому что если у нас смертность уменьшилась на 20%, смертность на 10% уменьшилась, рождаемость на 20% увеличилась.
Смертность больше, чем на 10, на 16%.
Значит, да, то есть две цифры встречаются, получается...
Вот, но это...
Ну, подождите, статистика ведь такая штука-то лукавая. Вот когда вы говорите отдельные месяцы, тут же хочется, значит, съявить. Ну, понятно, в марте и в августе у вас прибыль населения, а остальные месяцы убыль. Вот этих отдельных месяцев больше, чем 6 или меньше, чем 6?
Не так все просто, кстати сказать. В прошлом году в августе была самая большая убыль населения. Из-за жары,
из-за пожаров ещё
и так далее.
Надышались.
Вот. Так просто, чтобы понимали масштаб, если я говорил, что в начале 2000-х мы теряли 500 000 и более людей в год. В этом году порядка 100 тысяч, но за счет миграции будет даже небольшой прирост населения России. Но в отдельные месяцы, это как раз вот в осенние месяцы, сложилась положительная динамика. То есть количество родившихся детей превысило количество умерших. Это произошло в течение отдельного месяца, взятого в течение года, впервые с 1994 года. Этого не было.
Понятно.
Дальше. Ну, наверное, что пенсии.
Да.
Пенсии – самая такая показательная вещь, тем более, что сегодня произошла там очередная индексация пенсии, на 7% ее увеличили. Казалось бы, цифра достаточно небольшая, но средний размер пенсии будет с сегодняшнего дня 9,5, трудовой пенсии, я имею в виду, 9 500 рублей. Знаете, какая была средняя пенсия в 2004 году?
Дайте вспомню. У меня же и тетушка моя пенсионер, и теща. По-моему, она была... Где-то 3,5 или 2,5.
1700. В 2004 году средняя трудовая пенсия 1747 рублей была.
Так,
сегодня 9 500.
Окей. А инфляция у нас усредненно 10% в год. Усредненно. Ну, 8% в год, за эти годы, да? Значит, за 7 лет по 8% это 56%.
Да, ну, в реальном выражении где-то в 1,7-2 раза примерно она увеличилась. Но можно же по-другому считать. Да? У нас же народ как бы привык говорить, да, вот в рублях рубли-то обесцениваются, дайте в долларах посчитаем.
Давайте
в долларах посчитаем. Значит, в 2004 году курс рубля к доллару был примерно такой же, как и сейчас. Да?
Значит, да, да.
Ну, примерно,
да,
примерно, да, с колебаниями.
Да. Порядок тот же.
Да, значит, 1700 разделить на 30.
Под 60.
Да. Значит,
под 600.
Под 600.
Да.
А сегодня, значит, порядка 10 тысяч. Да, вот 5 раз примерно. 5-6 раз в долларовом исчислении. А средняя заработная плата была 7 тысяч. За 10 лет 7 раз она примерно увеличилась.
Нет, ну я вам скажу, я вас перебью, я вам не скажу за всю Одессу, я вам скажу только за Москву, да? Значит, я услышал когда цифру от наших гаишников, плюс 200 тысяч иномарок в год в Москве, после этого, конечно, можно много говорить о падении жизненного уровня, но 200 тысяч иномарок в год прибавления... Это тоже не на ровном месте растет.
Согласен. Есть разные показатели, которые свидетельствуют об уровне жизни населения. Но главное из них, пожалуй, это количество людей, живущих за чертой бедности. вот ниже прожиточного.
Это статистика есть у вас?
Есть, конечно. В 2004 году примерно четверть населения России, 25% населения.
Да.
Сейчас их количество уменьшилось в два раза примерно. В два раза. При том, что минимальный размер оплаты труда тоже, в общем, сейчас это уже забылось. Кажется, что такого быть не могло. Значит, в 2004 году МРОТ, минимальный размер оплаты труда, составлял 600 рублей. 600 рублей. Значит, сейчас 4600. А следующее. Задолженность по заработной плате. Помните, был весьма актуальный вопрос.
Конечно.
Ну, я не говорю про 90-е годы, когда люди по полгода не получали зарплату и пенсию сплошь и рядом. Это вообще как бы ситуация ненормальная, говорит о том, что страна находится в катастрофической ситуации. Но даже в начале 2000-х, вот в 2004 году, задолженность по зарплате была порядка 30 миллиардов рублей. Немалая сумма для нашей страны, в том числе была задолженность перед бюджетниками. Значит, на сегодняшний день задолженности по заработной плате нет.
Если вы сказали про задолженность, я вспомнил, как мне Сергей Михайлович Шахрай рассказывал, что в свое время уже был в вашем положении вице-премьера по социальным вопросам. Значит, как он на самолете, я не помню, какой это был год, как он на самолете развозил зарплату по крупным заводам из Москвы, потому что банковская система не работала, проводов не было, он брал, значит, чемоданы с деньгами и, значит, летел там в Екатеринбург, там куда-нибудь, в Новосибирск,
ну,
и так далее.
То, что было в 90-е годы, безусловно, это просто катастрофа. Но я говорю, что даже с 2004 годом, меня попросили сравнить, даже с ним сравнение достаточно впечатляющее. Ну и, конечно, там есть такие обобщающие экономические показатели, как, скажем, долг страны. В целом. Вот, ну, знаете, европейские показатели сейчас в некоторых странах превышают 100% внутреннего валового продукта. Это ситуация катастрофическая, уже совершенно очевидный экономический кризис. Значит, у нас в начале 2000-х, в общем-то, ситуация была уже лучше, чем в 90-е, когда мы захлебывались, и у нас четверть бюджета уходила на обслуживание только внешнего долга. Но, конечно же, сейчас, в начале 2000-х, в 2004-м этого было 25% нашего внутреннего валового продукта, долг, сейчас только 10%.
Ну, Александр Ильич, не обижайтесь, но вот если все, что до этого вы перечисляли, это заслуга ваша, то вот это вот то, что вы сейчас сказали, это заслуга уже Кудрина. Ну, если это персонифицировать.
Я бы не хотел здесь делить и свои заслуги отмечать, или Кудрина, или кого-то еще в правительстве. Правительство – это единый механизм. Невозможно решить вопросы повышения пенсии, не имея достаточных финансовых ресурсов. Невозможно улучшить положение дел в здравоохранении, если у вас нет программы, которая подкреплена финансами. Вы не построите ни новые родильные дома, ни перинатальные центры, не купите скорую помощь.
Не удалось мне вбить клин между вами и начать выяснять отношения заочные.
Да, ну, кстати, хорошо. Я хотел сказать, что вот, в общем-то, можно говорить о том, что, безусловно, тренды и вот эти показатели, о которых я сказал, конечно, улучшились за эти годы. Но означает ли это, что мы вышли на позиции, которые нам позволяют сегодня сказать, что мы догнали там европейские страны? Нет. К сожалению, ни по продолжительности жизни, ни по смертности, ни по доходам населения, пока мы, к сожалению, не вышли на те показатели, которые позволили бы сказать, что Россия уже, знаете, прочно находится там.
Есть американская поговорка, которую я очень люблю. Тенденции важнее фактов. Потому что любой факт, взятый из реальной действительности сегодня, он может вам нравиться, может не нравиться, но это не объективная картина. А вот тенденция, она дает более объективную картину и более, скажем так, ну, взвешенные ожидания.
Согласен. И она показывает, в правильном направлении мы движемся или нет.
Ну, вот, мы, конечно, движемся в правильном направлении. Ну, хорошо. А после теперь 5 минут, так сказать, которые вылились в 18 минут.
Вложился я, да?
Да, в 15. В 15 вложился, да. Вот. А давайте теперь, так сказать, 5 минут позора.
Да.
Значит, а спорт ведь тоже входил в вашу компетенцию.
И сейчас входят.
Ну, сейчас на общественных началах.
Все-таки, да, президент Олимпийского комитета.
Так вот, есть такое наблюдение интересное. В Ванкувере мы выиграли 3 золотых медали, кажется.
Да.
А на Паралимпийских играх там же, после этого, через неделю, 37 золотых медалей. Не возникает такая вот мысль, что Россия, только став инвалидом, на что-то способна?
Нет, я бы сравнивал, конечно, успехи наших олимпийцев не с успехами паралимпийцев, потому что это немножко другая сфера. Я бы сравнивал с нашими же успехами раньше.
Нет, не надо. Я не об этом говорю. Я говорю вот о чем, на самом деле, к чему я веду-то. Я не собираюсь сейчас, я в спорте не разбираюсь и не собираюсь поэтому с вами вступать в дискуссию. Я хочу сказать о другом. Олимпийцам денег давали, базы были, форма красивая была. Ну, правда, у тех тоже была форма красивая. Все было. Сытые не работали. А вот ребята, которые были с физическими недостатками, ребята пострадавшие, которые, что называется, на зубах и на силе воли, которым особо никто так уж, как тем олимпийцам, не помогал, вот они выиграли больше всех, причем с большим отрывом от всех остальных стран.
Ну, бывает так, что спортсмены выигрывают не благодаря, а вопреки. И действительно, паралимпийцы у нас, я их знаю, очень многих ребят, действительно замечательные ребята, спортсмены, герои, и им, так сказать, воздаем должное. Но что касается того, что у наших спортсменов все было, и они ничего не выиграли, я вот с этим как раз я согласиться не могу, потому что, к сожалению, в 90-е годы у нас полное запустение, пришел детско-юношеский спорт. Просто не финансировали детско-юношеские школы. Тренеры детские...
А у паралимпийцев был детский юношеский спорт?
Вы не представляете себе разницу в конкуренции на мировых спортивных состязаниях у паралимпийцев и у олимпийцев. Ведь в соревнованиях выигрывает тот, кто лучше к ним готов. Да. Просто внимание, которое во всем мире уделяется профессиональному спорту, и с кем приходится нашим спортсменам, олимпийцам, обычным соревноваться, и там конкуренция в десятки раз больше, чем у паралимпийцев.
Этого я не знал.
Поэтому здесь такое сравнение, я считаю, просто было бы некорректным. Но у нас... Безусловно, было намного меньше внимания и недостаточно уделялось детско-юношескому спорту. Вы сказали, базы были. Базы пришли все в запустение.
Их только вот сейчас в профсоюзу забрали?
Только в последние годы нам удалось несколько наших баз, на которых готовились традиционно наши олимпийцы, восстановить и насытить их нужным оборудованием. У нас абсолютное запустение пришла спортивная медицина. Сегодня в профессиональном спорте, а по сути он весь является профессиональным, настоящий спорт высших достижений, невозможно добиваться успехов без хорошо налаженной спортивной медицины. Значит, из-за чего все эти допинговые скандалы? Из-за того, что нормальных реальных программ спортивной медико-биологической подготовки спортсменов не было до последнего времени. Мы только сейчас начали этим всерьез заниматься, последние 2-3 года. Вот. Поэтому я считаю, что результат Ванкувера абсолютно закономерный. И к нему привели те годы, которые, к сожалению, не только сказались на смертности наших граждан в целом и на сокращении продолжительности жизни в 90-е, но и сказались в том числе на подготовке наших спортсменов.
Хорошо.
Извините, у нас в армию дети из школы приходят, там подавляющее большинство недостаточного веса и слабого физического развития. А что же вы хотите, чтобы у нас спортсмены продолжали выступать на том же уровне, как это было там в те годы, когда этому такое внимание уделялось? Но я думаю, что мы это положение исправим. И уже и в Лондоне в этом году, и в Сочи результаты
будут. Я по нашим фигуристам сейчас на чемпионате Европы. Конечно, это не полные, так сказать, пьедесталы во всех четырех видах, но, по крайней мере, это прилично. Это
уже, девочек сказать... наших не видели на этом чемпионате Европы. У нас есть две девочки, Токтамышева и Сотникова, которым пока не разрешают на взрослых соревнованиях выступать, но они уже, правда, в Кубке мира выступали, на чемпионат Европы им не разрешили поехать, которые сегодня сильнее всех остальных в мире. Я уверен, что в Сочи вы узнаете имя новой олимпийской чемпионки. Кто из них будет, я не знаю, но одна из них точно.
Ладно, теперь, значит, похвастались, попозорились. Теперь давайте поменяем тему. Вот смотрите, вы же долго были в Государственной Думе, потом в правительстве, сейчас опять в Государственной Думе. Выступления на Болотной и на Сахарова, они ведь не про деньги, не про пенсии. Вот прошлые выступления, ну, не беру триумфальную, прошлые выступления, они были про деньги и про пенсии. Это не про деньги, не про пенсии. Это политические требования. Кстати, замечу, что впервые разрешенные и охраняемые властью уличные протестные акции. Вот, по-моему, в истории Новой России такого не было раньше. Я вопрос так сформулирую. Что, в стране произошла ментальная революция? Что произошло?
Я думаю, что отчасти вы правы, именно так. И то, что это не про деньги и не про пенсию, я считаю, что это хорошо.
Ну, конечно,
люди, которые... Многие из тех людей, которые вышли, особенно, ну, там на самом деле очень разные люди, как мы знаем, да, есть и левые, есть и буржуазии, ну, так в кавычках я скажу, да, средний класс, а есть там националисты. Но вот если говорить о среднем классе, то мне кажется, что и 90-е годы, и в начале 2000-х, они как раз в основном были озабочены тем, как выжить, как наладить свой бизнес, как раз деньгами. Сейчас, мне кажется, настал момент, когда они уже готовы проявлять политическую активность. Недостаточно просто выживать, да, и там вести какой-то свой малый бизнес. Хочется принимать более активное участие в общественной жизни, и это хорошо. Но почему, каким образом довольно странные эти протестные явления выливаются, то, что совершенно разные люди вместе выходят. И что они между собой общего могут найти, те же националисты, скажем, леваки с теми, кто представляет либеральное крыло. Вот это мне непонятно. И, на мой взгляд, это такая очень взрывоопасная смесь.
Знаете, есть такое слово «достали». Вот хотите, я вам сейчас в двух словах изложу свою теорию, что этих людей объединило? Вранье. Вранье. Вот и все. Потому что, когда рассказывают о том, что все делается для того, чтобы малый бизнес, средний бизнес рос, действительно что-то делается. Согласен? Только попробуйте прийти в суд и защитить свои права. Или договориться с пожарными. Или договориться с налоговой. Договориться не в плане, так сказать, взятку дать, а договориться, чтобы просто не придирались, чтобы данью не обкладывали.
Согласен, это те, кого... 100% согласен.
Да? Когда нам говорят о том, что вот мы так, все здорово, ура, вперед, да, и потом в Ванкувере полный провал. Почему я про Ванкувер, я сейчас скажу. Когда нам говорят, что вот у нас есть выборы, а, извините, публикуются данные, что через дорогу в Москве одна партия набрала 32%, а вот через дорогу эта же партия в соседнем микрорайоне 58%, не бывает. Не бывает, да? Так вот, объединяющим, по-моему, является вранье. Я вам больше что скажу, что вот в этой студии, на вашем месте, очень часто бывали представители Государственной Думы, всех фракций, в том числе «Единой России», коммунисты, ЛДПР, все. Довольно редко министры и никогда ни одного вице-премьера. Мне кажется, это была большая ошибка того периода. Потому что с народом, особенно с интеллектуальным народом, то есть радиослушателями «Эхо Москвы», нужно разговаривать, нужно объяснять. Вот те цифры, которые вы назвали в начале, против этих цифр аргументов нет. Но их надо называть. Не приходить публиковать, а называть. Не приходить на удобную радиостанцию, где не будут задавать острых вопросов, а приходить на неудобную радиостанцию, где будут задавать неудобные вопросы. Отец мне скажет, что я не прав.
Я считаю, что вы правы, 100%. Ну, единственное, что я могу сказать, свое оправдание, я так понимаю, что это упрек.
Ну, есть, некоторая доля наезда
есть. Вице-премьером мне не приходилось, да. Конечно, работа-то довольно тяжелая и съедает очень много времени. Я думаю, что вы знаете по работе в правительстве тоже.
Правильно, Александр,
а вот теперь... Конечно, нужно.
А вот в этой тяжелой работе что важнее? Вот принять нужное постановление, провести нужное совещание... Или с людьми поговорить, чтобы не было болотной сахара.
И то, и другое нужно обязательно. И власть, конечно, обязана объяснять внятно людям, что и зачем она делает. И здесь я с вами согласен на 100%. Наверное, действительно, вы правы, что это делалось недостаточно. И эти разъяснения должны быть более ясными.
Да. Ладно, на этой мажорной ноте мы прервемся на пару мгновений. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях Александр Межжуков, первый заместитель председателя Государственной Думы. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дуралекс», ее ведет Михаил Борщевский. Сегодня в гостях у меня Александр Жуков, первый вице-спикер Государственной Думы. Александр Мич, вот вся кулик свое болото хвалит. Значит, с моей точки зрения, никакие реформы в России не будут иметь успеха, кардинального успеха, до тех пор, пока не будет произведена одна важнейшая реформа. Это судебная реформа. Я знаю, что вы не связаны с юриспруденцией, но вы первый вице-спикер, вы были вице-премьером, вы до этого были председателем комитета, причем важнейшего комитета. То есть наивно хлопать глазами и говорить, я не юрист, ничего не скажу, здесь не получится. Сталкивались. Вот вас, как гражданина, как депутата, удовлетворяет сегодняшняя судебная система?
Нет, не удовлетворяет, так же, как и, я думаю, подавляющее большинство граждан нашей страны. Более того, здесь, по-моему, позавчера, статью Путина, я думаю, что вы тоже читали, касающуюся экономики. И я, например, совершенно согласен с тем, что там сказано по поводу, ну, так скажем, обвинительного уклона всей системы нашей, правоохранительных органов, прокуратуры и суда.
Александр Ильич, вы первый спикер, у вас большие полномочия. Попросите, чтобы вам судебный департамент дал справочку одну. Какое количество судей, первичных судей, первый раз назначаемых, пришло из прокуратуры, со следствия, из милиции, из секретарей судов? И какое количество из адвокатов? Понятно, да?
Да, я знаю, что большинство пришло именно оттуда.
А знаете, как большинство западных стран? Нельзя стать судьей, просто формально нельзя стать судьей, если ты до этого не отработал такое-то количество лет адвокатом и такое количество лет прокурором. Причем речь идет о годах, а не о месяцах. Вот и все. Все очень просто. Нужна политическая воля принять такое решение. Это я вам намекаю, как депутат.
Я понял.
Считайте, это депутатским наказом.
Ваш намек, я понял.
Хорошо. Вы бы согласились с тем, чтобы, вот если бы директором были вы, чтобы председатели судов не назначались указом президента, а избирались составом этого суда, судьями этого суда, а потом назначались указом президента, оформлялись указом президента.
Возможный вариант, я думаю. Вполне. Я знаю, что такой вариант обсуждается и в судейском сообществе, и не только в судейском. Я считаю, что это возможно.
Вы знаете, к чему я веду? Тут же разговоры про зависимость суда заканчиваются. Если суд независим, я ему доверяю. Если я ему доверяю, я иду не на площадь, а я иду в суд.
Ну, я думаю, что эта мера сама по себе может быть и в правильном направлении, хотя, конечно, доверие в результате таких изменений полное, оно не возникнет. Доверие возникает в результате судебной практики, которая...
Правильно, постепенно.
Видна. И прозрачности работы судов. Я бы вот это поставил на первое место. У нас, к сожалению, далеко не всегда еще решение судов достаточно прозрачно.
А, кстати, песня о том же. Значит, вот я лично много лет бьюсь с тем, чтобы судьи...
Чтобы публиковались стенограммы или видеозаписи.
Чтобы по резонансным делам, судьи после того, что приговор или решение вступило в законную силу, созывали пресс-конференцию. Выходили на пресс-конференцию, общались с прессой, объясняли свое решение. Когда я в 2001-м пришел в правительство, значит, представители высшего арбитражного и верховного судов слышать об этом не хотели. То есть вообще, как это так? Сегодня это стало достаточно регулярной практикой.
Это нормально, это правильная практика.
Только так и можно. Вот это то же самое, что мы перед перерывом говорили, то же самое здесь. Пока не начинает власть, любая ветвь власти, общаться с народом и объяснять свои действия, до тех пор это не народная власть, а это власть отдельно, народ отдельно. Очень простой алгоритм.
Да.
Кстати, а как вам кажется, все-таки вы Владимира Владимировича Путина знаете много лет, он услышал Болотную Сахарова, понял, что произошло?
Конечно, услышал. Я действительно знаю его много лет, и знаю, как он принимает решения, и знаю, что он никогда, кстати сказать, по принципиальным вопросам не принимает решения, выслушав только одну сторону «за». Всегда надо знать, как по крайней мере, два мнения. Одно «за», другое «против». Только тогда он принимает окончательное решение. И здесь я уверен в том, что он очень внимательно следит и за выражением мнения различных сторон, в том числе и оппозиции, и той оппозиции, которая есть в Государственной Думе, и та, которая выходит на улицу.
На днях, на встрече с молодыми юристами, Владимир Владимирович сказал фразу о том, что он готов предложить посты политическим оппонентам. Ну, для меня это, в общем, был шок, на самом деле. То есть, я понимаю, это правильно. Это правильно, в общем. Но как-то от него не ожидал услышать. Вас не удивило такое заявление?
Нет, не удивило. Я вполне это допускаю. Знаю, что он, еще раз хочу сказать, принимая решение, старается выслушать совершенно разные полярные точки зрения. Кстати сказать, это... Вообще иллюзия, что в правительстве там можно принять решение, которое заранее там очевидно и всем кажется правильным. Как правило, все решения, которые принимаются, очень трудные. И заранее предположить, какого будет результат, это очень трудно. Поэтому нужно получить максимум информации. Максимум информации получаешь только тогда, когда слышишь совершенно разные точки зрения.
Хорошо. Немножко хочу потеоретизировать. Значит, солидарная пенсионная система, которая сейчас принята в большинстве стран мира, она была придумана Бисмарком. И, ну, наверняка вы это знаете, просто радиослушателям напомню, что тогда на 100 работающих приходилось 1,5 пенсионера. Ну, такая была демография, смертность и так далее, и так далее. Значит, на 100 работающих 1,5 пенсионера. И пенсионная система эта благополучно работала. Многие-многие годы. Сейчас она сбоит не только у нас, она сбоит по всему миру. Но у нас, насколько я помню, сейчас такая ситуация. На 2 работающих приходится 1,7 пенсионера. И в ближайшее время эта цифра сравняется. На 1 работающего будет 1 пенсионер. Бисмарковская система не работает. Солидарная система не работает. Невозможно. Ну, пенсионный фонд банкрот. Давайте называть вещи своими именами. Пенсии выплачиваются напрямую из бюджета. Есть ли у вас какие-то предположения, что делать?
Несколько возражений, я считаю, очень важно, поскольку нас люди слушают. Первое. Наша система не является солидарной. Значит, у нас система, как и в большинстве стран мира, смешанная. То есть то, что вы сегодня...
Ну, может быть, для вас, если вы сильно моложе меня, потому что для меня она не смешанная.
Нет.
У меня нет накопительной части.
Дело не в накопительной части. Есть у нас, не хочу надолго отвлекать ваше внимание, пенсия состоит из 3 частей. Это действительно солидарная, которую уплачивает за вас сегодня работодатель, и она идет на выплату пенсии сегодняшним пенсионерам.
Так.
Есть часть, которая служит базой для вашей пенсии, которая на вашем условно-накопительном счете. Ваша пенсия будет зависеть от того, сколько там пенсионных прав накопится. Это не солидарная часть, это ваша индивидуальная. И третья часть для более молодых людей – это уже сама по себе накопительная часть, которая откладывается на счете как деньги, не запись на условное, а как деньги. Поэтому у нас система, как и в большинстве стран мира, смешана.
Хорошо.
Можно говорить только о соотношении этих частей. Больше ли вам приходится платить в солидарную часть, то есть за тех, кто сегодня получает пенсию, и меньше свою накапливать, или наоборот? Это первое возражение. И второе, по поводу того, что наш пенсионный фонд является банкротом. Это абсолютно неверно. Неверное понимание. Да, у нас есть дефицит определенного пенсионного фонда, и часть пенсии у нас вообще выплачивается, и дальше будет выплачиваться за счет бюджета. Это пенсии военным, там, гражданским служащим и так далее. Вопрос заключается в том, увеличивающийся ли этот дефицит пенсионного фонда, который покрывается за счет бюджета или за счет накапливающихся фондов национального благосостояния, да?
Да.
Сможем ли мы его покрывать дальше? Или нам придется изыскивать внутренние источники в самой пенсионной системе за счет увеличения отчислений или изменения пенсионного возраста и еще каких-то других действий? Мое мнение, как специалиста в этом, я за эти годы, много лет занимаюсь пенсионной системой, могу вам сказать, на мой взгляд, можно решить проблемы нашей пенсионной системы, сократив дефицит без увеличения пенсионного возраста. Можно. За счет изменения пенсионной формулы, так называемой, ну, просто в рамках этой передачи я не могу.
Ну, у меня один Дроздов был, он рассказывал.
Да, в чем суть этих
изменений. Он тоже противник увеличения пенсионного возраста.
Я тоже противник этого. Это самый простой путь, казалось бы. Да, давайте просто там попозже, пусть люди выходят на пенсию, поэтому надо будет меньше денег. Значит, на самом деле все не так просто. И расчеты показывают, что этот путь не ведет к успеху. Однако. Мы, проводя пенсионную реформу, вот совсем недавно, так называемую валоризацию пенсии, помните, когда восстанавливали права пенсионные, накопленные в Советском Союзе, две главные задачи решали. Первая задача, и я об этом вначале не сказал, когда рапортовал об успехах, но она тоже чрезвычайно важной была. Мы в момент кризиса решили одну очень важную социальную задачу. Подняли пенсии до такого уровня, что у нас ни один пенсионер не получает сегодня ниже прожиточного минимума в том регионе, где он живет. Ему производится доплата до прожиточного минимума. Это первое. И я думаю, что эта задача для всех пенсионеров в нашем государстве должна быть решена на все будущее. Не должен пенсионер получать ниже прожиточного минимума. Вторая задача – дойти до МОТовского стандарта, чтобы пенсия была не менее 40% утраченного заработка. Вот это сделать намного сложнее.
Что у нас сейчас?
Сейчас у нас примерно на этом уровне, но, к сожалению, из-за изменения демографической ситуации, вы правильно сказали, у нас будет большее количество пенсионеров, все дальше приходится на меньшее количество работающих. Вот там эта проблема возникнет. Но, еще раз говорю, мы эту проблему можем решить без кардинального изменения пенсионного возраста. Но, наверное, стоит обсудить вопрос о том, как сегодня у нас работодатель полностью платит отчисления в пенсионный фонд. Может быть, посмотреть и сделать так, как во многих странах сделано, когда сам работающий дополнительно делает взносы на свои пенсии.
Ну, у меня есть другое предложение. Знаете, есть такой старый анекдот Рабиновича. Почему вы носите всю одежду на два размера больше, чем вам нужно? Я, в принципе, не верю в советской власти. Вот поскольку я, хотя я работаю много лет уже на государство, но я, в принципе, не верю в государство. Не верю в том плане, что не рассчитываю на государство. Я рассчитываю на себя. И я понимаю, что мое предложение не пройдет, но просто, чтобы вы знали, что такое настроение тоже есть. Пускай работодатель за меня платит, ну, скажем, там, 5%. Это моя солидарная часть. Это тем, вот это мои 5% тем, кто сегодня на пенсии. Все остальное дайте мне. Я лучше, чем вы, вложу свои деньги, обеспечу свою старость. Да, я отказываюсь от пенсии. Я не буду получать пенсию. Потом, никогда. Но я беру ответственность на себя. Да, я вложу это в землю, в акции «Газпрома», я не знаю, там, в золото, в детей. Не знаю, это мое дело. Почему вы за меня решаете, сколько у меня забрать и сколько потом мне платить?
Потому что у нас в Российской Федерации есть такой документ, называется Конституция.
Вы сейчас про социальное государство скажете?
Да.
А
мы обязаны.
Нет. Вы обязаны, а я нет. Я не обязан получать пенсию. Я имею право от
нее отказаться. Вы можете не получать. Государство обязано вам ее назначить в любом случае.
А если я до этого отказался?
Все, в любом случае.
Просто вы как-нибудь поинтересуетесь, какое количество людей сегодня согласится. Причем я не беру там 18-20-летних, я беру там 30-40-летних уже людей, так сказать, ну, скажем так, с некоторым жизненным опытом. Какое количество людей скажет, я отказываюсь от пенсии, вот свои 5% на пожилых я готов платить, я за себя сам отвечаю. Меня в то время поразило, знаете, вот две самые быстро развивающиеся экономики мира, Индия и Китай, там нет социалки вообще. Там нет пенсии, по-моему, сколько я знаю, нет.
Это не значит, что надо нам с них брать пример, да, и не надо идеализировать ни Индию, ни Китай, потому что в Индии порядка 600 миллионов человек живет за гранью бедности, у которых нет ни жилья, ни одежды, ничего, они спят на улицах. А в Китае порядка 300 миллионов человек примерно в таких же условиях живут. Если
Боюсь, что если мы пропорционально пересчитаем население Китая к этим 300 миллионам и наше население к количеству наших бомжей, цифра будет не в нашу пользу.
Ничего подобного. Просто я возглавлял межправкомиссии на протяжении многих лет и по Китаю, и по Индии. Очень хорошо знаю эти страны, пообъездил их все, видел. Наши люди в таких условиях жить не будут. Это я вам могу точно сказать.
Ну ладно, нет, я не к тому, чтобы, так сказать, жить на старости лет на улице. Просто я говорю, что вот я не рассчитываю на пенсию. Мне недавно по моей просьбе Дроздов, так сказать, посчитал, какая у меня будет пенсия. Угу. Вот если я... Я хмыкнул. Это при всем том, что у меня трудовой стаж 17 лет. Да. Так сказать, больше не бывает, чем у меня. Вот. Ну, я себе постараюсь обеспечить пенсию, так сказать, старость другим способом.
Так я поэтому вначале, когда меня попросили похвастаться, вам и сказал, несмотря на то, что у нас пенсия увеличилась в энное количество раз за это время, все равно низкая. Все равно, к сожалению.
Ладно.
Это факт.
Как вы оцениваете новые президентские инициативы по выборам и отзыву губернаторов? То есть, понимаю, что положительно, а вот они не запоздали? Ведь давно об этом разговоры шли.
Ну, оцениваю действительно положительно. Считаю, что сейчас время самое подходящее для таких изменений.
А пару лет назад нельзя было?
Может быть, мне трудно оценить. Я не социолог. Это, скорее всего, сказать, вопрос, конечно, политологов и социологов. Для того, чтобы сказать, вот два года или сейчас.
Ну, хорошо. А как вы думаете, предскажите, станет ли при Нарышкине Дума местом для дискуссии?
Она уже стала местом для дискуссии. Я думаю, начала работать Дума, об этом говорит. те достаточно оживленная полемика, которая состоялась на последних заседаниях, в том числе при обсуждении результатов выборов, думаю, что лишний раз это подтверждает. Мне кажется, что это абсолютно правильно, потому что парламент – это главная площадка для дискуссий в стране. Не надо никаких других придумывать. Если в парламенте идет нормальная дискуссия, обсуждение между партиями, высказываются разные мнения, это очень хорошо.
Я просто думаю, что руководство Государственной Думы, надо помнить о том, что Государственная Дума – это не законодательный орган, а представительный, в первую очередь.
И тогда... Принятие законов тоже немаловажная функция.
Вначале надо их обсуждать. Как вы сказали, Путин вначале выслушивает две точки зрения, да?
Как минимум.
Как минимум. Да. Так вот, может, в парламенте тоже выслушивать все точки зрения по-настоящему?
Абсолютно. Именно для этого парламента существует.
Мне рассказывали просто про прошлое, про предыдущую созыв, Думу предыдущего созыва. Что там было? На комитетах обсуждали по-настоящему. Драчка была, дай бог, какая. А на пленарке тишь да гладь, да Божья благодать.
Ну, когда у вас 300 с лишним голосов и конституционное большинство, в общем, вероятно, к этому и привело в конечном итоге вот такое большинство. Сейчас такого нет. И понятно, что есть другой запрос в обществе в целом. Да, если в начале 2000-х вопрос в обществе и в парламенте был на то, чтобы навести порядок, да, после 90-х годов, когда мы просто жили в государстве, где там бандиты руководили экономикой, значит, и так далее. В парламенте...
Банкиры назначали министров.
Да, в парламенте, я вам могу сказать, я 10 лет был депутатом Государственной Думы. Далеко не всегда, к сожалению, мы могли принимать те законы, которые были крайне необходимы. Хотя, в общем-то, в основном это удавалось. Но, тем не менее, очевидно, что был запрос на порядок в стране. Этот запрос был реализован. Сейчас есть запрос на активизацию политической жизни. Люди хотят более активно участвовать в принятии решений. Это распространяется на все, и на парламент в том числе.
У меня мечта такая, розовая мечта. Я как с тобой говорил, мечта идиота, да? Что в парламенте было три партии. Одна партия центристская, у которой будет 40% голосов. Одна левая, 30% голосов. И одна правая, 30% голосов. Вот тогда решения будут точно взвешенные. Придется договариваться всегда.
Да. Ну, в некоторых странах так и происходит.
Айтан Мич, вы не совсем обычный чиновник. Вы улыбаетесь. Почему вы не идете в активную публичную политику? Я имею в виду, вот сейчас можем создавать много партий. Да? Ведь вы, в общем, очень такой, ну, позитивный человек, и недолдон, и профессионал, и коммуникатор очень хороший. Не хотите собственную партию создать или войти в какую-то партию? Ну, быть больше политиком, чем законодателем в исполнительной власти. Вот, я понимаю, что в итоге все равно в Госдуму придете за тем же самым.
А, собственно говоря, в Госдуму это и есть публичная политика.
Ну,
я вернулся туда, где был давно. Но,
знаете... сейчас мне ответите, я как в том анекдоте, да? А я и так лежу под пальмой и ем банан. Да?
Ну да. А создавать собственную партию, нет, таких идей у меня не было. Я считаю, что «Единая Россия» в случае реализации той программы, в том числе программу, которую Путин сегодня заявляет вот в серии статей, на мой взгляд, это вполне разумная, взвешенная и сбалансированная программа. И если Путин будет президентом, скорее всего, случится в марте месяце, да, то я уверен, что он будет взаимодействовать с «Единой Россией» для того, чтобы реализовывать эти программы. Это, кстати, не так просто сделать.
Ну, я надеюсь, что он будет взаимодействовать не только с «Единой Россией», на самом деле, потому что однополярный мир – это плохо, как показал опыт США, и однополярный политический мир внутри страны тоже плохо.
Согласен, но, безусловно, должна быть какая-то сила у любого политика, на которую он опирается в первую очередь, и, то есть партия власти и оппозиция – это совершенно нормальное явление. Это не значит, что нужно слушать только партию власти, вовсе даже не значит.
А рискнете сделать прогноз – один тур, два тура?
Ну, я не политолог, я такие прогнозы не рискую делать. Так же, как и вы, читаю газеты, опросы.
Я рискую, я не скрываю свой прогноз. Я правильно предсказал результаты выборов в Госдуму. Я сказал, «Единая Россия» меньше 50, «Справедливая» больше 10. Я только спорил только об этом. Вот пари заключал. А сейчас вот мой прогноз, первый тур 53-55%.
Ну, так и я так же, как и вы, эти опросы читаю, да?
Нет, это не опрос,
наиболее вероятный сценарий. Я согласен с вами.
Ладно. Есть одна традиция в этой передаче, и вам ее не миновать. Представьте себе, что на 30 минут вы стали президентом Российской Федерации. У вас есть возможность подписать три указа, три закона. Не будем здесь формально сходить. О чем будут эти указы, эти законы? Три.
Знаете, я не такой наивный человек, который представляет, что можно тремя указами в такой стране, как наша, поменять кардинально ситуацию. Это невозможно.
Вот. О чем?
Сейчас я скажу, какие, на мой взгляд, на сегодняшний день есть темы, да, которым нужно принимать новые решения. Но не надо питать иллюзий. Нет таких трех вопросов из десяти, которые могут перевернуть жизнь в нашей стране.
Это условный вопрос. Вопрос провокация. Мне интересно, что вас волнует? Вот три темы.
Что меня волнует? Меня волнует новый закон об образовании. Я считаю, что это важнейшая вещь. Я, будучи в правительстве, и в том числе занимался вопросами образования, считаю, что устарел у нас очень сильно закон. Без нормального образованного человека невозможно сделать конкурентоспособной страну.
Визирую. Второй.
Согласна, да?
Визирую абсолютно.
Хорошо. Второй, ну вот если возвращаться к вопросу о бизнесе и уголовной системе, то ну, я не могу здесь сформулировать какой-то один документ, который решит. Но, безусловно, нужно править Уголовный кодекс, и нужно реализовать идею все-таки декриминализации экономических преступлений. Мне кажется, это очень важно, разорвать вот это давление силовых структур на бизнес. Там, я думаю, что можно...
Ну, это уже на подходе. Это уже на подходе.
Много
решений. Судя по позиции и Медведева, и Путина, и юридической, так сказать, верхушки, общественного мнения, ученых, общественного мнения, есть мы уже близко. Это скоро.
Ну, и если по важности вопросов, да, пенсионная система требует корректировки. Причем этим нужно заниматься. Уже сейчас министерство наше занимается этим. Думаю, что в этом году вопрос приобретет очень серьезную актуальность.
И если я вас не поставлю в неловкое положение этим вопросом, если поставлю, скажите, что не хочу ничего. А вам не кажется все-таки, что вот в следующем правительстве министерство надо было бы разделить на Министерство здравоохранения отдельно, социалка и трудовой отдельно?
Знаете, есть такая российская трехсторонняя комиссия, я на протяжении 8 лет ее председателем являюсь, туда входят профсоюзы, работодатели и правительство.
Да.
Каждое заседание начинается и заканчивается с одного и того же. Профсоюзы ставят вопрос о создании или выделении Министерства труда.
Я не знал этого, честно
говоря. Вот я вам больше, рассказываю.
Я больше за здравоохранение волнуюсь.
Пригласите когда Шмакова или Шохина, которые там один возглавляет профсоюзную сторону, другой работодательскую, они вам скажут. Да, в общем, большинство выступает за это. Потому что, конечно, блок вопросов трудового законодательства. Все, что связано с созданием рабочих мест, ну, это, конечно, промышленность, но, да, но и Министерство труда, занятость и так далее. Это огромный самостоятельный круг вопросов. И, конечно же, те, кто занимается здравоохранением, они к этому имеют малое отношение. Но, на мой взгляд, именно какие-то административные меры, вот разделение министерства на два, они не решают содержательно этих вопросов. А любая реорганизация, я думаю, что вы об этом тоже хорошо знаете, реформа 2004 года, когда изменились министерства, их функции, приводят к тому, что полгода чиновники не работают. Они рассаживаются по новым стульям, а дело стоит на месте. Поэтому, ну, решать...
Вы знаете, я в преддверии президентских выборов я вам сейчас отвечу. Выборы президента тоже очень плохая штука. Потом полгода чиновники рассаживаются по новым креслам.
Но этого избежать невозможно, да, потому что демократия, как известно, это плохая форма правления, но лучше еще никто не придумал. Поэтому выборы нужны, и этого избежать невозможно. А вот реорганизация ведомств – это, конечно, дело нового руководства правительства, нового премьера. Здесь можно поступить и так, но нужно иметь в виду, что любая реформа административной системы – это как минимум полгода потерянных в работе.
Я часто вижу вас с вашей супругой в театре, в Большом театре. и не очень часто вас видел в драматических театрах. Ну, может, не совпадало так. Вы что, очень любите балет? Почему именно Большой театр?
Ну, я председатель попечительского совета Большого театра, поэтому не могу.
Вы же доходите не в силу долго.
Конечно, нет, балет я люблю. Люблю и драматический театр. К сожалению, не так много времени на это. Ну, вот собираюсь, по-моему, то ли завтра, или послезавтра на какую-то премьеру к Фоменко сходить. Бывает и такое.
Ну что ж. Александр Ильич, спасибо вам за разговор. Я очень надеюсь, что мы с вами будем периодически здесь встречаться, потому что я правда убежден в том, что значительная часть работы политика, будь то исполнительная власть, законодательная, судебная, вот часть этой обязательной работы, это обязательно непроизвольная программа, выражаясь языком фигурного катания, должна быть на телеэкране, на радиостанции, с журналистами, газетными. Со СМИ надо общаться. Тем более, что у вас это, с моей точки зрения, прекрасно получается.
Ну, обещаю вам делать это намного чаще. Сейчас у меня побольше будет все-таки свободного времени, поэтому с удовольствием.
Спасибо.
Будете приглашать, приду.
В эфире была программа «Дуралекс». Сегодня гостем программы был Александр Мичижуков, первый заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. Спасибо.
Спасибо.